программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Как верно заметил Саня Бакланов, отложила деревню. И правильно. Но дело в том, что я не отложила деревню. Я прямо вот завтра собираюсь туда уехать. Поэтому вот сегодняшний эфир я могу провести с вами прямо вот непосредственно из студии. Всем большой привет, кто уже отписался, так сказать, в смысле написал, что слушает, смотрит. Здесь есть Светлана из Киева, которая сообщает нам, что дождик моросит. Опять работает над душой с нами. Это очень хорошо. Спасибо большое. Я надеюсь, что все-таки у многих YouTube как-то так работает, более или менее. Я не могу сказать, что у меня большие трудности с YouTube. Хотя, да, что-то подвисает время от времени. Но, мне кажется, дело не совсем в YouTube. Так... Боже мой, какие удивительные истории тут пишут. Илья Евсеев пишет. Про милых соседей. Когда жил на первом этаже в девятиэтажном доме, случился засор в канализационном стояке. К счастью, потоп был небольшим, вовремя успели среагировать. Ну что ж, это вполне милые соседи, я считаю. Приехала аварийка, и сантехник, будто фокусник, вытащил из-за спины причину засора. Целый веник. Уже неинтересно зачем, но до сих пор интересно как. Как соседи умудрились засунуть веник в стояк? Вы знаете, когда читаешь в новостях, особенно в таких вот типа происшествия, да, когда читаешь сообщения, что извлекли люди медики из человеческого тела, и даже не дети, которые засунули в ухо горошину или в нос, а вполне взрослые люди, половозрелые, я бы сказала, которые чего только в себя не запихивают, то веник в стояке это не самое страшное, прямо скажем, потому что люди удивительные эксперименты ставят даже над собственным телом, не только над собственной квартирой. Так, ну, слава богу, наконец, студия, это все из дома, да из дома, действительно. Это, знаете, называется обленилась. Но сегодня я за все ответила, потому что я приехала сюда заранее и посвятила не одну минуту, прямо скажем, а даже, я бы сказала, десятки минут, посвятила подписыванию всевозможных ваших заказов на шоп «Дилетант Медиа». И хочу вам сказать, что все, кто просил подписать «Дилетант», «Календарь», «Книжку» и так далее, все были обеспечены всем необходимым. Там уже остальные все мои коллеги подписались, так что, видимо, меня только ждали. Мне очень неловко, но я все сделала честно. Кстати, раз уж я сейчас завела об этом разговор, вот эту книгу я тоже подписывала, и она все еще есть. Это Роберто Карнера «Пазолини. Умереть за идеи». Это та самая книга, в которой есть, как бы сказать, некоторые места подразумеваемые. Я на всякий случай покажу, просто чтобы вы знали. Вот так это выглядит, когда какая-то часть текста вымарана из основного текста. Ну, это тоже жизнь, и это тоже исторический такой документ, потому что если когда-нибудь, спустя много-много лет, когда люди уже будут не так, может быть, интересоваться бумажными книгами, не так их будут читать, как все-таки сейчас еще читают, то вот такого рода книги, я думаю, все равно будут иметь какой-то серьезный исторический смысл и много скажут о нашей эпохе. Но я хочу вас, тем не менее, отправить на шоп «Дилетант Медиа», чтобы вы, может быть, если не эту книгу, о которой я говорю, то какую угодно еще, либо книгу, либо журнал, либо что-то еще такое заказали и получили, естественно, со всеми экслибрисами, со всеми печатями, со всеми подписями, которые вы попросите поставить. Стас Путильцев, привет из Курска, и вам в Курск тоже отдельный привет. Дмитрий Мезенцев, у которого похолодало, тоже. Сергей пишет, привет из Гальянова от деда Сережи. Вечером вернулся из Парижа, был в командировке, был впервые, впечатлений много. Сергей, так вы попали в самую Олимпиаду. И это прям действительно интересно и захватывающе, я думаю. Так, YouTube тормозит ужасно, сообщает Руприхт. Ну, надеюсь, что мы с вами все-таки на связи. Я все как-то пытаюсь переместить микрофон так, чтобы было и слышно, и при этом немножко видно. Хотя, собственно, что вам на меня смотреть? Ничего особо нового пока не выросло. Да, значит, деревня не уехала. Но все в наших руках. Мы еще сможем. Так, Саня Бакланов, держитесь. Я надеюсь, что все хозяйственные проблемы вы решите, а проблемы с соседями, которые у вас есть, это не такая уж большая проблема, согласитесь. Кстати, у меня тоже есть такие соседи. У подъезда иногда чувствуется, что они есть. Так, 26 градусов, пока дождя нет. Это в Курске, понятно. У нас, кстати, тоже так не жарко, но и не сказать, чтобы сильно холодно. Дожди шли, и, возможно, еще сегодня будут, так что я сегодня ехала даже с зонтиком. Так, у нас YouTube тормозит дико. Качество видео больше 360 ставить нельзя, просто не грузится. Дед Дмитриевич, я, извините, в койке. Дед Дмитриевич, если вы хвораете, выздоравливаете. Если вы не выспались, высыпайтесь. Так, Олимпиада, какая проблема? Да никакой проблемы, просто интересно, я думаю. Олесе Золотаревой нравится принт на моей рубахе. Рубаху мне по случаю дочь отдала, которая она как-то не пришлась. Мне ужасно нравится там совы. Если вдруг кто-то из-за низкого качества YouTube не видит, это маленькие такие совы тут изображены, разнообразные, очень симпатичные. Будем считать, что это символ мудрости. Так, всем привет, я в душ. Ну что ж, выходите из душ. Кстати, если душ у вас не слишком сильный, можете захватить YouTube с собой. Тормозит, не тормозит, а что-то щебетать там будет. Так, все друг друга поприветствовали. Хотела вас о чем-то таком важном спросить. Я вот что-то такое изучала на неделе и подумала, вот здорово было бы поговорить. Но да, это блузка и это сова. Да, ну хорошо, пусть будет блузка. Я даже не знаю, как отличить рубаху от блузки. По покрою вроде бы как раз такая рубаха, только без рукавов. Хотела с вами о чем-то умном поговорить, но потом, естественно, забыла, потому что как-то очень много всего произошло. Евгений интересуется, что за передача? Я вам передаю все самое лучшее, что у меня есть, а вы, соответственно, передаете друг другу приветы. На самом деле у нас еще будет денек, если вы не в курсе. Стас Путильцев очень правильно замечает, что можно через приложение «Эхо» слушать. Прекрасная альтернатива. Да, но тогда вы в деньке не увидите картинок, если будете только слушать. Хотя, с другой стороны, про картинки потом, если захотите, посмотрите какие-то конкретные. Может быть, записывать будете во время трансляции, будете записывать, а потом сами искать в Гугле или где вы можете искать картинки. Так, у нас 46 градусов сегодня. Саня, я, честно сказать, вам сочувствую. Я не думаю, что это очень комфортная температура. Хотя, если у вас в Соединенных Штатах-то наверняка кондиционеры везде есть, это ж не Париж. Я надеюсь, что вы это переносите достаточно легко. Ну что, обращаемся к деньку. У меня сегодня даже есть некоторые картинки парные, которые я просто не могла вам не показать, потому что это очень характерная история, и тоже много говорит о времени и о нас. Итак, 3 августа, суббота, День независимости Нигера, память Симеона Палестинского. По приметам, если на Симеона сильные росы, это к плохому урожаю льна. Сегодня тропа в росе до полудня, заметили предки. Если вы сегодня куда-то выходили до полудня, может быть, можете это подтвердить. В 1929-м в Ростове-на-Дону заработала первая в СССР АТС, то есть автоматическая телефонная станция, без барышень. А от Ярославского вокзала до Мытищ прошла первая электричка, тогда же, в том же году. Один из авторов проекта железной дороги Петербург-Москва, первый министр путей сообщений Российской империи Павел Мельников появился на свет 220 лет назад. 120 лет назад на свет появился американский писатель-фантаст Клиффорд Саймак. мы вот его именно под этим именем знаем, но оказывается, правильно произносить его фамилию Симак, о чем отдельно писал Айзек Азимов. Со дня рождения Анатолия Алексина, автора «Безумной Евдокии», «Звоните и приезжайте», «Мой брат играет на кларнете» и многих других замечательных повестей и рассказов, исполняется 100 лет. Хотела вам напомнить одну из его книг, даже не самого Алексина, а вот именно книжку. Да, это книжка «А тем временем где-то». Не знаю, как вы, а у меня был такой период в жизни, когда я очень много читала Анатолия Алексина, благо у меня был такой большой достаточно сборник. Это действительно здорово и как раз такое вот подростковое чтение, по-моему, если вдруг у вас есть дети, которым надо что-то такое подобрать, обратите внимание в том числе на Анатолия Алексина. Хоккеисту, многократному чемпиону мира и Олимпийских игр Валерию Васильеву исполнилось бы 75. 10 годами моложе японский инженер Кайити Танака, единственный лауреат Нобелевской премии по химии, не имеющий ученой степени. 40 исполняется шестикратному олимпийскому чемпиону по плаванию Райну Лохте, а всего 35 могло бы исполниться автогонщику Жюлю Бьянки, погибшему в результате травм на Гран-при Японии уже 10 лет почти назад. И, кстати, выступал он за команду «Маруся». Помните, была такая команда в «Формуле-1». Вот, собственно, на этой фотографии и видно он на фоне логотипа команды. 4 августа, воскресенье, день береговой охраны в США. По русскому церковному календарю память равноапостольной Марии Магдалины, по народному Мария Ягодница. Вместо работы в поле надо идти в лес за ягодами, а если кто-то все-таки работает, то зря это делает, его может побить градом и молнией. Коли гроза, кстати, сено будет за глаза. В 1789-м Национальное собрание Франции отменило большую часть сословных привилегий духовенства и дворянства, это так называемая «Ночь чудес». В 1879-м Эльзас и Лотарингия провозглашены имперской землей Германии. 255 лет исполняется со дня рождения архитектора, представителя русского ампира, даже, можно сказать, частично родоначальника, Василия Стасова. 190 лет назад родился логик и философ Джон Венн, придумавший диаграммы. Но не просто диаграммы, а вот именно такие. Я подобрала для вас пример диаграммы, как мне кажется, с интересными достаточно терминами. Полюбуйтесь, как это выглядит на диаграмме Венна. Так они, собственно, и называются обычно. 165 лет исполняется со дня рождения писателя, Нобелевского лауреата Кнута Гамсуна. 120 лет назад родился польский писатель и драматург, нежно, кстати, мною любимый, Витальд Гамбрович. В Москве, в том числе и в Москве, ставились его пьесы. Приезжал и польский театр, привозил пьесу Гамбровича «Шлюп». И выпускалось у нас в иностранной литературе выпускались его романы, так что, может быть, вы тоже знаете этого писателя. Иллюстрации к произведениям как раз Гамбровича легко могли бы стать работой Франко Джентилини. Итальянский художник был на 5 лет моложе писателя. И вот это, нет, это не «Тайная вечеря», а просто, по-моему, семейный ужин. Но, тем не менее, у меня, вот в моем сознании, это немножко с стилистикой Гамбровича пересекается. Ну, с другой стороны, они такие прям современники. Советский писатель и автор песни про трех танкистов, и не только, Борис Ласкин, появился на свет 110 лет назад. 85 исполнилось бы хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Зайцеву. 5 августа, понедельник, в Иране, исламский день прав человека. В США день устриц, говорят. Ну, сейчас нам из Америки напишут, правда или нет. В Хорватии день победы и благодарности отчизне. Речь идет о войне, соответственно, 90-х годов. По народным приметам, в Трофимов день нельзя долго спать и лениться. А если вечером туман, это к жаре, а много звезд – к дождю. Но не прямо сейчас, а чуть позже, через пару дней. 100 лет назад в Турции запретили многоженство. 30 лет назад в Гаване начались массовые протесты против режима Кастро. Они, конечно, были подавлены, но это было очень такое редкое для того момента выступление и несколько новые веяния. 190 лет исполняется от дня рождения историка и исследователя европеизации России Александра Брикнера. 10 годами моложе был знаменитый живописец Илья Репин. А вот его «Тайная вечеря». У него тоже есть, вот не знаю, что-то я прицепилась все-таки к этой теме, почему-то она меня очень как-то заинтересовала. Вы знаете огромное количество работ Репина, помните, как вот, а такую наверняка встречали не часто, если вообще встречали. 160 лет назад в Казани родился русский писатель и драматург Евгений Чириков. Он покинул Россию в 20-м, и его пришлось вымарать даже с совместных фотографий с другими известными людьми. Чириков стоит на этой фотографии, вот здесь 7 человек, довольно известных, вы Горького узнаете, Шаляпина и так далее. А Чириков, собственно, стоит справа над группой вот в очках. И вот, пожалуйста, следующая фотография, где все те же самые люди, только без Чирикова. Они подписаны, и Скиталец, и Андреев, и Телешов, и Горький, и Шаляпин, и Бунин. А вот Чириков куда-то делся. Это совершенно в таком же стиле, как, помните, была такая история «Комиссар исчезает», когда был издан целый фотоальбом с исчезающими Ежовым там, и так далее на совместных фотографиях. Но с писателями такое тоже случалось. Совсем иная судьба была у революционера и алтайского партизана Матвея Ворожцова. Его именем посмертно назвали улицу. Он родился 135 лет назад, но погиб он, кстати, довольно рано, еще в 20-е. 50 лет исполняется футболисту-вратарю Роману Березовскому и украинскому стрелку из пистолета Александру Петриву. 6 августа, вторник, Международный день врачей мира за мир, Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия, День ребенка в Аргентине, День независимости в Боливии и на Ямайке, в России День железнодорожных войск. Православная церковь вспоминает князей Бориса и Глеба по приметам «Борис и Глеб поспел хлеб». Правильно. Но выезжать в поле опасно, гроза может поджечь копны, так что на Глеба и Бориса за хлеб не берися. В 1914 в этот день Австро-Венгрия объявила войну России. В 2014 в России введены продовольственные контрсанкции на еду с проклятого Запада. Вот с 2014 года мы как раз и процветаем без этой самой еды. 380 лет исполняется со дня рождения первой официальной фаворитки Людовика XIV Луизы де Лавальер, кроткой и благочестивой хромоножки. И она на многих портретах вот и изображается такой бледненькой и такой неяркой. Ну, нам хорошо известен ее образ из романов «Дюма». От короля, кстати, у нее было 5 детей, а покинув дворец, она ушла в монастырь, где прожила 36 лет. Под, по-моему, псевдонимом, ну, то есть не псевдонимом, а под именем Луизы Милосердной. От короля у нее, да, 5 детей. Кстати, некоторые были потом, в общем, остались в истории, как вполне такие действующие, ну, скажем, ну, не принцы, конечно, но, в общем, вполне такие известные персонажи. Русский хирург и бальзамировщик высочайших особ Илья Буяльский родился в этот день 235 лет назад. Второй сын королевы Виктории Альфред, герцог Эдинбургский, женатый, кстати, на великой княжне Марии Александровне, ну, русский, естественно, родился 180 лет назад. 110 лет исполняется со дня рождения военного летчика, героя Советского Союза Леонида Грошева. 75 исполнилось бы директору ФСБ и депутату Госдумы Николаю Ковалеву. 7 августа, среда, в Колумбии, день битвы при Бояке. А это 1819 год, так что дата тоже такая полукруглая. В Кот-д'Ивуар день независимости, Успение праведной Анны, Матери Богородицы, крестьянин отмечал как Анну Холодницу. Холодные утренники на Анну предвещают холодную зиму, а дожди снежную. Какова погода до обеда, такова зима до декабря. Ну и, соответственно, после обеда, после декабря. В 1714 году произошло Гангутское сражение. Вот теперь мы можем посмотреть на эту картинку. Она такая очень, конечно, это такая гравюра очень аккуратненькая. Но, тем не менее, это первая морская победа русского флота в истории. Вообще бились с 10 шведскими кораблями и победили. Так что это чрезвычайно важное событие. А выглядит, в общем, как детский утренник, честно говоря. Говоря на этой картинке, но тем не менее. Тогда же из Тобольска, тоже в 1714-м, отправилась экспедиция Бухольца, позднее основавшая Омск. Ну, они осваивать Сибирь отправились. Основатель современной географии, считавший определяющим влияние природы на судьбы народов, Карл Риттер, родился в этот день 245 лет назад. Украинский писатель Пантелеймон Куліш, автор концепции хуторской философии, родился через 40 лет. 165 лет назад на свет появился архитектор Федор Шехтель. Впрочем, диплома архитектора он не имел, зато построил огромное множество знаменитых зданий. А вот это его проект. Не больше, не меньше, как мавзолей Ленина. Представляете, у нас был бы мавзолей Шехтеля. Хотя у нас и так мавзолей на Красной площади тоже выдающегося архитектора. Но он мог бы быть шехтелевским. И, кстати, выглядел бы совсем не как известные его образцы модерна. Немножко все-таки, немножко другой. Но, тем не менее, очень интересный. Первый темнокожий нобелевский лауреат премии мира, американский дипломат и правозащитник Ральф Бранч, родился 120 лет назад. Лидер крестьянской партии, писатель и политик Юрий Черниченко, 95 лет назад. Наверняка люди постарше помнят этого пламенного политика и публициста. 70 исполняется футболисту и тренеру Валерию Газаеву. 8 августа, четверг, Международный день офтальмологии, кошек и альпинизма. Мне всегда нравится, что все эти праздники отмечаются в один день. День независимости Бутана, день аугсбургского мира в Германии, это религиозный мир, напомню. День войск связи Украины. По приметам осенние марева по травам идут, целебную силу травам дают. То есть, видимо, после 8 августа травы особенно целебны. Наверное, их нужно собирать, сушить или как-то использовать в быту. Американский мореплаватель, один из первооткрывателей южных Аркнейских островов, Натаниэль Палмер, родился в этот день 225 лет назад. Ну, естественно, он, в общем, китобойным промыслом и всякими там тюленями интересовался, ну и заодно открыл Аркнейские острова. 200 лет исполняется со дня рождения императрицы Марии Александровны, принцессы Гессенской, жены Александра II и матери Александра III. Я решила показать вам ее портрет. Удивительно, что у нее было довольно-таки сомнительное происхождение. Хотя принц признал ее своей дочерью, но ходили упорные и неприятные слухи. Но, тем не менее, Александр II... будущий. Страстно желал на ней жениться, несмотря ни на какие оговоры. Революционерка-народница, покушавшаяся на петербургского градоначальника Вера Засулич, родилась 175 лет назад. Помните, конечно, историю с ее оправданием на суде. 20 годами моложе был поэт-самоучка, а позднее большевик Прохор Горохов. Еще 10 годами моложе был лидер мексиканской революции Эмилиано Сапата. 135 лет назад на свет появилась балерина и актриса немого кино Вера Каралли. Ее портрет я тоже решила вам показать. Он какой-то такой очень симпатичный и очаровательный. Есть у нас Вера? Да, вот она. Какая-то чрезвычайно живая, как мне кажется, фотографии того времени редко были такими говорящими. После революции она покинула Россию, но пыталась вернуться. Советский паспорт ей все-таки выдали в 1972-м, за 2 недели до ее смерти, так что в Россию она не вернулась. 85 лет исполняется кинорежиссеру, писателю и правозащитнику Алексею Симонову. 80 исполнилось бы актеру Юрию Каморному. 60 исполняется актеру Никите Высоцкому. 9 августа, пятница, Международный день коренных народов мира, День воинской славы России в честь Гангутского сражения, о котором мы недавно говорили, День независимости Сингапура и День миротворцев в Канаде, День Пантелеймона-целителя и юродивого Николая Качанова в народной традиции «Капуста в кочаны завивается». 50 лет назад президент Ричард Никсон подал в отставку в результате Уотергейтского скандала. 25 лет назад Борис Ельцин уволил правительство Степашина вместе со Степашиным, естественно, а исполняющим обязанности, а потом и премьером стал Владимир Путин. 355 лет назад родилась последняя русская царица и супруга царя русского происхождения, последняя, Евдокия Лопухина. Впервые применивший эфир при операции дантист Уильям Мортон родился 205 лет назад. Я давно о нем говорю в деньках и всегда вспоминаю, что добрый стоматолог – это потрясающе. Он не хотел, чтобы людям при операции было больно и страшно. 130 лет исполняется со дня рождения писателя Михаила Зощенко. Он родился в Петербурге в семье художника. И биография у него была настолько насыщенная, он кем только не работал, но вот с началом Первой мировой войны он пошел добровольцем в армию, и вот эта фотография Зощенко как раз того момента, того периода, когда он только-только совсем еще молодым. Поступил в армию. Еще одна героиня этого дня – актриса, журналистка и писательница Памела Линдон Треверс, точнее, Хелен Линдон Гофф. Создательница Мэри Поппинс появилась на свет, кстати, в Австралии, а не в Лондоне, как мы думали, 125 лет назад. Финская художница и писательница, автор «Мумитроллей» Туви Янсен была ровно 5 годами моложе. Потрясающе, что обе эти женщины родились в один день и создали практически целые вселенные. Ну вот Туви Янсен, конечно, это ее собственное изображение, как она представляла себе мумитроллей, а не как, может быть, представляет сейчас уже кто-то другой. Картинка замечательная. 85 исполняется итальянскому политику Романо Проди, 65 американскому модному дизайнеру Майклу Корсу, 50 биатлонисту Рафаэлю Пуаре и баскетболисту Дереку Фишеру. Вот, собственно, все истории. Я надеюсь, что вы внимательно слушали. Так, вот, конечно, Дмитрий Мезенцев, Мария Александровна, 1824-1880, из Гессен, Дармштадта. Что не мешало Александру II встречаться с княгиней Долгоруковой Юрьевской? Не мешало, конечно, но когда он хотел жениться, он только с ней познакомился, и он даже с маменькой спорил, хотя маменька говорила, что какая-то это твоя избранница, что-то сомнительное. Он бился за это и женился, в общем, по сердечной склонности, я бы так сказала. И, кстати, мама, когда познакомилась с претенденткой, тоже согласилась, что хорошая, неманерная, приятная. Она, есть такие воспоминания, что при знакомстве она, в общем, ни на что не претендовала. И когда наследник, тогда еще будущий Александр II, приехал знакомиться, она как-то не обращала... Ему принцессы были очень неприятны, потому что они там как-то очень выделывались, видимо, хотели стать русскими императрицами в перспективе. А эта ела вишни. И как-то познакомилась, ей представили молодого человека, она косточку сплюнула и после этого познакомилась. И это, конечно, сразило его наповал. Ну, конечно же, дальнейшая история уже встреч, как вы пишете, встречаться с княгиней Долгоруковой Юрьевской, это уже дальнейшая история, уже, так сказать, после совместной жизни. Всякое случалось. Но вначале было вот именно так. Да, здравствует офтальмология кошек. Да-да, кошек-альпинистов, заметьте. Альпинизм еще там присутствует. Так, что тут пишут? Можно перенести. А, про мавзолей тут начали говорить. Ольга, как все незаконно рожденные дети Людовика XIV получили титул герцогов де Бурбон. Да, 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 совершенно верно. Там еще девочек выдали как-то удачно замуж. Там, в общем, нормально все с детьми было. У Луизы грех жаловаться. Хотя потом, конечно, когда появилась мадам де Монтеспан, во дворце жить было уже не очень. Мавзолей снести пора, пишет Екатерина Андреенко. Ну, кстати, как архитектурное произведение, к нему меньше вопросов, чем к смыслу этого. Хотя вообще да, вот этот вот зиккурат. Кстати, да-да-да, еще была де Монтеспан, и еще одна метресса забыла. Она стала его последней супругой, потому что Мария Тереза Испанская к тому времени скончалась. Да, Монтеспан была следующая, а Луиза Лавальер была первая у Людовика, если я правильно понимаю, и так написано даже во французской Википедии. Так, по поводу мавзолея, действительно есть много вопросов, но как удивительно смотреть на разные варианты, просто что могло бы быть. Так же, как очень интересные проекты разных архитекторов Дворца Советов, боже, чего только они не придумывали. Это было просто потрясающе. Я как-то закопалась в эту тему и смотрела разные проекты. Хорошо, что не построили, хочется сказать. Но, тем не менее, было просто планов громадье. А вот проекты мавзолея тоже, оказывается, довольно интересная штука. Но все, в общем, все думали в эту сторону. В сторону пирамид, зиккуратов и вот этих вот штук. Так что... Ну, тоже исторический такой момент. Не знаю, наверное, трудно теперь представить Красную площадь без него, хотя есть фотографии. Была же Красная площадь до 24-го года, как-то ничего. Саня Бакланов пишет по поводу Омска. В Омске сегодня день города около крепости, основанной Боукольцем. Вот. Так что не зря я вспомнила, потому что и дата круглая, 1714 год, и все такое. Чириков дочирикался. Вы знаете, он потом еще довольно долго жил в Европе и писал. И потом, мне кажется, даже можно найти его уже после, опубликованные его произведения. В общем, был вполне себе такой крепкий писатель. Так, вот. Федор пишет: не забудьте, пожалуйста, поставить лайки. Соглашаюсь с Федором, не забудьте, что я зря, что ли, там как-то собиралась, наряжалась, причесывалась. Хотя сейчас, вы знаете, такое наслаждение. Я не помню в своей жизни того момента, когда мне было так легко причесываться, мыть голову и укладываться. Укладка, вы знаете, укладка волос. Она просто стала молниеносной. Ну, вообще, я еще пока привыкаю. То есть я в какой-то момент чувствую себя на голове конский хвост. Мне кажется, что надо его там как-то поправить или что-то такое. Потом думаю: боже, нет, нет, нету никакого конского хвоста. Какое счастье. Так, так, сборную Армении играл Березовский. Я все знаю. Да, Березовский играл за Москву. Да, он и за Армению играл, это правда. Это чистая правда. Написано, написано, что российский и армянский футболист. Вот как-то так. Ольга, а почему вы никогда не хвастаетесь урожаем со своей дачи? Во-первых, потому что у меня нет дачи, я ее в прошлом году продала. Во-вторых, потому что в деревне, где я периодически пытаюсь процветать, очень трудно получить урожай. Но если хоть что-то получаю, то, конечно, хвастаюсь. У меня в прошлом году выросло, по-моему, 3 чахлых морковки, такие вот свеколки размером чуть больше грецкого ореха и что-то еще. Да, и горох. Вот, кстати, горох – единственная была радость. Ну, потому что, когда совсем не занимаешься огородом, даже вот только посадить этого мало, то похвастаться практически нечем. Поэтому, извините, что вы сейчас читаете? Борис Борисович, что вы сейчас читаете? Вы кого спрашиваете сейчас? Бориса Борисовича? Кстати, что я сейчас читаю? Я для себя открыла совершенно удивительный феномен. Я даже не знаю, как это объяснить. Я в детстве, как все советские дети, читала Горького. И, естественно, мы читали «Детство Горького». Я очень хорошо помню, что, видимо, читала не один раз, потому что некоторые эпизоды у меня прям в подробностях, со словами. То есть я помню, как бабушка на пароходе говорит маленькому о Лёше: «Вот он, батюшка, нижний-то». Ну вот все вот это. Сцены там с ужасной поркой дедушки Каширина, там цыганок, который погиб. В общем, все вот это я очень хорошо, ярко помнила. Прям, ну, действительно, некоторые слова отпечатались в памяти. Сейчас стала читать «Детство» и понимаю, что такое ощущение, что я читала какой-то хрестоматийный вариант. Какая-то часть детства у меня отсутствовала в голове. Напрочь. Вообще. Вот все их истории окончания детства я как-то не знала. Читаю как первый раз. Ну, естественно, после этого я стала читать «В людях». Дальше буду читать «Мои университеты», сразу говорю. Читать интересно. Конечно, «Свинцовые мерзости» русские, они никуда не делись, и они там присутствуют. А действительно интересно еще сейчас читать именно как... Это же много говорит и об авторе, не только не то, что это там его прям... Вот просто его биография день за днем. Это не совсем так, конечно же, это все-таки художественное произведение. Но о том, как он воспринимал книги, как он к каким писателям относился, как он смотрел на людей. Это уже взрослого Горького очень интересно характеризует. Он же Пешков, кстати. Удивительно, почему мы в детстве не обращали на это внимания. Все говорили: Максим, значит, там звали Алексей Максимович Пешков. Да не Пешков, он там прям там написано, прям ударение стоит, что Пешков – это неправильное ударение, и к нему так в какой-то момент обратились. И он отдельно как-то оговаривал то, что он Пешков. А почему-то вот в какой-то советской школьной традиции слово «Пешков» вдруг появилось. Откуда? Непонятно. Ладно. Извините, отвлеклась. Так. Моя мама только... По поводу бледности Луизы де Лавальер, я так понимаю. Как моя мама только приехала на юг, ее на пляже спросили: «Та и деви так шикарно загорели у погреба». Ну да, я-то как раз наоборот, всегда отличалась слишком хорошим загаром еще до того, как начинала загорать. Так, 4 августа 900 года родилась королева мать Елизавета Боулс-Лайон. Да, да, Дмитрий Мезенцев, видела, когда смотрела списки дат, тоже обратила внимание на ее портрет. Кстати, Горлинка отметила, что ночью был очень сильный туман. Так, 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 насчет тумана, что тут пишут? Сильные росы. Ну, значит, наверное, это как-то связанные вещи. Это же влажность. Так, в США устрицы ждут. В конце августа в отпуск поеду. Будут и устрицы, и крабы, и надеюсь попасть на океан. Ну, не то чтобы я... Ну, завидую, да, завидую. И устрицам, и крабам, и океану. На океане вообще никогда в жизни не была. У нас есть первая олимпийская миндаль по теннису. Федор, вы выиграли какое-то соревнование или медаль все-таки получил кто-то другой? Так, Руприхт. Дмитрий Мезенцев пишет: я застал ленточный телеграф, потом уже рулонные аппараты пошли. А это был не телетайп? Я вот не помню. Телетайпная лента. Вы знаете, мы когда только переехали с Никольской, «Эхом Москвы», редакция переехала с Никольской на Новый Арбат, там было помещение, где раньше сидел руководитель там московского, по-моему, стройкомитета или чего-то еще такого. Тепельсон, кстати, его звали. И, соответственно, все это подразделение находилось как раз вот в этом крыле, где потом у нас размещалась редакция. И осталось все как было. В том числе одна из комнат была телетайпная. Вот прям так она и называлась, такая маленькая. И у нее была такая дырочка в двери, чтобы, знаете, как в кассе, выдавать, видимо, телетайпы, полученные через дырочку. Потом у нас в этой комнате была студия, так называемая «девятка». Кстати, она девятка была не потому, что комната номер 9. Ну, ладно, это долгая история. Бьянки из Франции? Да, из Франции. Поэтому он Бьянки. Саймак – отличный писатель. Его книги добрые, дают надежду на лучшее. Клиффорд Саймак, да. Ну, вот оказывается, что он еще и Симак, ко всему прочему. Но у нас, да, традиционно книжки выходили, переводы выходили, его там называли Клиффорд Саймак. Так, Евгений, сколько языков вы знаете? Как вам сказать? Вы пишете с каким-то таинственным акцентом, но, может быть, просто вы так пишете, я не в претензии. Мало языков я знаю, недостаточно. Знаю отовсюду по чуть-чуть, а это нехорошо. А вы помните эфир на «Эхе»? У вас были Карамурза и Прохоров. Да, Владимир готовил доклад по Чечне. После эфира он предложил сфотографироваться втроем. От чего-то вспомнилось. Да. Я помню. Я как раз все вот последние сутки искала фотографии Володи Карамурзы. И я же ведь с папой его, в общем, была в очень добрых отношениях. Мы как-то общались очень тепло и хорошо. И когда он приходил в эфир, я очень хорошо помнила, и как он выглядел, и как он говорил. И я вчера еще на пресс-конференции обратила внимание, как он здорово говорит, как у него... Отлично устроена голова. Насколько он после этого чудовищного стресса, после вот этих он говорил о том, что это просто какой-то сюрреализм и фантастика, тем не менее, насколько он здорово владеет словом и как он потрясающе, конечно, умеет выражать свои мысли. Мне очень хотелось увидеть, как он выглядит сейчас, потому что все фотографии, которые иллюстрировали там предыдущие сообщения до его вот уже появления нынешнего, они все были из судов, какие-то все-таки какое-то время назад. И да, я как раз отметила. Ну, конечно, страшно похудел. Просто очень. Ну, да, был у меня эфир, да, с Владимиром Карамурзой и Прохоровым Вадимом. Это правда. Про монархов будет? Ну, конечно, будет, Дмитрий Мезенцев. Это я просто отлистываю назад. Я специально для... Мне кажется иногда, Дмитрий Мезенцев, что про монархов я рассказываю непосредственно вам, потому что вы-то меня понимаете. Я тоже люблю эту тему, это очень забавно. Я всегда знаю, что вы меня поддержите, поправите, добавите что-нибудь. В Сен-Дени и в Ла-Курнёв, где я жил и работал, не ощущается, что идет Олимпиада, да и в самом Париже тоже, понты там не в моде. Это нам докладывает Сергей, который ездил в командировку в Париж. Ну и хорошо. Вы знаете, тут недавно мне муж ездил куда-то по каким-то делам. Я сказал, что увидел человека, едущего на классическом мотороллере, по нашим обычным московским улицам, но такой в пиджаке, то есть там с, не знаю, с портфельчиком, ну, в общем, что-то такое. Я говорю, а, я говорю, это как в Париже, да, вот эти клерки на маленьких каких-то мопедах и мотороллерах и всяких прочих передвижных средствах у нас как-то вот ассоциировались с Парижем как раз. Тоже вот не нужны понты, да. То есть доехать в офис. Единственное, что я помню, было забавно видеть, мы были когда-то в сентябре, что ли, или как-то так, да. И были уже дожди, и некоторые ехали вот в этих вот нормальных офисных костюмах, тоже там с каким-то портфельчиком под мышкой, но у них на колени, на брюки были надеты такие защитные кожухи, просто чтобы из лужи не забрызгаться. Да, это очень такой парижский вариант. И вот когда в Москве человек едет, кажется, что он немножко чувствует себя в Париже. Горлинка вместо Евгения Гетмана мне написала. Спасибо большое, дорогая Горлинка. Но я все равно, знаете, Евгений, он тоже как-то в сердце. Он меня приучил за эти годы. Так. О, Руприхт, я барышень на коммутаторе даже захватил в детстве. Слушайте, но на коммутаторе в каком смысле? Вот эти вот барышни, которые в фильмах про революцию? Или все-таки... Ну, да, были же телефонистки. Это же так называлось. Так. Да, удивительно, конечно, Last Night, что вы это вспомнили, этот эфир. Я тоже его очень часто вспоминаю. Так. Я, да, ленточный телеграф. Айзек Азимов, это Исаак Азимов, если уж совсем правильно. Ну да, да, Сергей. Я думаю, поэтому он и обратил внимание на то, как правильно произносится фамилия Симак. Ему это тоже было... Он, да, он настолько боролся сам, он там говорил в этом, или писал, я не знаю, это интервью, или он где-то писал об этом, что я настолько внимательно относился к произношению собственного имени, что мне бы следовало повнимательнее относиться и к Саймаку Симаку. Так, что там еще... Что-то еще было такое написано. Не знаю, всех ли вы... Сегодня день рождения Джеймса Хэтфилда. Ну, хорошо. Happy birthday, действительно. Почему нет? Я уверена, что... Кстати, я в прошлый раз пропустила не просто день рождения коллеги, а пропустила прям юбилей у Никиты Василенко. И вот сегодня мы как-то с ним встретились, я его еще вдогонку поздравила, но я всю неделю думала, как я могла? Видимо, потому что Никита отсутствовала в общих, так сказать, в общедоступных списках. Или я почему-то его пропустила. Наверное, про него еще недостаточно большая статья в Википедии. Но он замечательный. Так. Саня Бакланов по поводу Луизы Дель Вальер. Мать героини, в общем. Нет, мне кажется, удача в том, что много детей выжило. Это гораздо больше героизм. Несмотря на свою хромоту, хотя хромота-то у нее была не врожденная, она с лошадки упала. Причем, если читать французскую Википедию в автоматическом переводе, там написано, что она каталась на осле и травмировалась. Я думаю, что это был, наверное, не осел, а какой-нибудь... Что там детям давали? Ну, пони или какой-нибудь мул? Или что-нибудь такое. Не знаю уж, на ком она каталась. Но, наверное, если она была еще достаточно мала, то это вряд ли было уже настоящий полноразмерный конь или лошадь. Наверное, это был какой-то такой вариант для дам, и тем более для девочек. Так. Да-да-да-да-да. А, Борис рассказывает, что вот кому. Федор обращал к Борису вопрос, что он читает. Ничего, к сожалению, недавно читал 1984. А я вот не могу себя заставить, честно сказать. Я настолько была под сильным впечатлением, когда первый раз его читала. Кстати, Замятина мы читали в последнее время. А можно ли сказать, что Оруэлл украл у Замятина что-нибудь? Замятин уже вышел к тому моменту, когда Оруэлл писал свою книгу. И, кстати, вышел в том числе и за границей. Екатерина Андреенко комментирует одну историю 25-летней давности. Исполняющие обязанности. И началось. Да, да, да. Так, периодически на коротких волнах слушаю русскую службу Интеррадио Румыния. Там для слушателей есть рубрика «Клуб Диэк», «Диэксисты», где зачитывают их рапорты о приеме, мои в том числе. Это мое радиолюбительское хобби. Стас Путильцев, когда вас еще на свете не было, так прям скажу, или вы только-только появились, на Эхе была даже передача для диэксистов. Они у нас так прямо назывались. Приходили два парня, которые занимались вот этим радиолюбительством. И тоже как-то рассказывали, кто что там, кто какой сигнал поймал и все прочее. Это было страшно интересно. Но это было где-то, наверное, году в 90-м, 91-м приблизительно. И, кстати, тогда же, по-моему, мы узнали, что кто-то доложился, что случайно... Мы еще на УКВ же вещали. Первое это было не только на средних, и на УКВ. И кто-то доложил, что, по-моему, в посольстве в российском в Китае или там какие-то сотрудники дипломатического представительства, а может быть торгового, я не знаю, в Китае ухитрились поймать по радио «Эхо Москвы» из Москвы. Добило до них. Не знаю на каких волнах. Ну, в общем, как-то что-то отразилось от облаков, куда-то сигнал пошел. В общем, это магия. Так. Длинные волосы придают вайбы духовитости. Духовитости? В каком смысле? Я в детстве кого только не читала. Золя, Драйзера, Мопассана, Крапивина, Дюма, Эдгара По, Хемингуэя, Стругацких и много еще кого. Кстати, всех этих авторов можно вполне читать и в зрелом возрасте. Вообще вот эта наша традиция какая-то, я не знаю, вот в 70-е, 80-е, по-моему, это даже как-то было слышно от некоторых людей. Хотя у меня в семье все взрослые читали, все там и бабушки, и дедушки всегда что-нибудь читали, и толстые журналы там, и все на свете. И в том числе, кстати, детские иногда книги, которые впоследствии, ну как сказать, оказывались детскими скорее, очень часто мы читали всей семьей. Поэтому там вот бабушка в журнале вычитала, и все, значит, по кругу стали читать, а потом выяснилось, что это прекрасный, например, «Кувырок через голову», который я вам когда-то в эфире читала. И так далее. А были такие взрослые, которые говорили, что я школу-то закончил, зачем мне читать? То есть вот художественная литература – это для школьников, это для детей, чтобы учились. А потом уже все, хватит. Я школу закончил, мне читать не надо. Так что и я, кстати, Дюма читала, причем «Графа Монте-Кристо». Из современного Дюма, из современной Дюма истории перечитывала не так давно. Драйзера не так давно «Финансиста» читала. Золя не помню. Нет. Давно не читала. Эдгара По прочитала. Вообще, у меня был том. По-моему, у дочери моей подарили. И мы хотели то ли кому-то отдать, то ли что-то такое. Я решила, что ну, чтобы он не занимал место, я его целиком прочла. Просто вот полное собрание сочинений в одном томе. Знаете, есть такой фокус. Как все, не знаю, там, «Прелюдии и фуги» за один вечер. Так вот, прочитала Эдгара нашего Алана По. Вот просто все вообще, что из «Золотого жука» и так далее. Хемингуэя, кстати, давно не перечитывала. Читала что-то только, по-моему, «Острова в океане», что ли, последнее, что читала. Так что можно вполне читать и сейчас. Почему нет? Я не поняла, если Ольга продала дачу, в деревне они снимают дом? Нет, это совершенно разные вещи. Дача – это когда возле города ты приезжаешь, у тебя там участок, нежилой дом из фанерки, там, не знаю, сортир в огороде, ну вот это все. А вот такая дача у меня была, она мне принадлежала, и я ее продала, потому что мы туда не ездили. В основном там родителям моим уже физически стало тяжело. И поэтому, а дети, соответственно, выросли, то есть дочь моя и племянник, и им тоже на все лето уезжать на дачу было не нужно. А дом в деревне – это совсем другая история. Это тоже, это моему мужу принадлежащий дом, который, ну, во-первых, до него долго добираться, потому что он очень далеко. И это не то же самое, что дачный поселок, это прям совсем другое. Так что дом мы там не снимаем. Я, кстати, Нет, там есть арендаторы в деревне. Есть такие экстремалы, которые в таких местах снимают дома. Но, по-моему, они их снимают не на лето. А, может, и на лето, не знаю. Ну, в общем, как-то так. Анна пишет, повторяли за учителем, поэтому не обратили внимания. Вы имеете в виду ударение в фамилии Пешков? Странно, что и учителя тоже как бы... Значит, выходит, что и учителя не читали? Потому что, когда я уже училась в старшей школе, и когда у нас уже был литературный класс, там про Пешкова, по-моему, вспомнили. И, конечно же, наша Татьяна Николаевна не могла сделать неправильное ударение в его фамилии. Но как-то вот обычно, как-то на... В общем, потоки обычно, да. Киностудия имени Горького на профессиональном языке называют Пешков-студию. Алексей из Минска, спасибо. Тонко. В режиме приехали весной, посадили, уехали, вернулись осенью. У меня выросла морковка, на полгода хватило, а под пленкой кабачки. Причем пленка покрывала только землю, а не само растение. Ирина, повезло. Просто повезло. Потому что, значит, были дожди, например. Или, может быть, у вас земля не песок, а что-то еще в ней есть. Так что морковка, ну, как-то не очень у меня уродилась. Гусь Босой пишет. Товарищи, и вам еще нравится этот формат? Товарищи, берегите свое драгоценное время, идите на огород. Кстати, на огороде, если у вас не такие дикие места, как в моем случае, а у вас на огороде есть какой-нибудь прием, хотя бы мобильный интернет, то вы на огороде можете прекрасно сидите там, собираете, пропалываете, что-то делаете, а я в это время щебечу. Плохо ли? По-моему, отлично. Фон за спиной страшный. Татьяна, у нас там не страшно совсем. Это предпоследний номер «Дилетанта» Троцкий и Сталин. Очень, кстати, интересный. Для себя многое открыло, потому что меня прям беспокоил вопрос. В чем же, собственно, была такая опасность Троцкого для Сталина? Почему его надо было вот прям истреблять до последнего? Как именно истребляли, я там как раз в этом номере писала про операцию «Утка». Ну, в общем, очень интересный номер. Если вас эта тема тоже как-то интересует, то, пожалуйста, чтоб дилетант, заходите, купите. А рядом еще вот «Предатель». Это совсем свежий номер. Я его еще не читала, но уже с наслаждением пролистала, потому что буду читать вот теперь. Так, Гусь Босой, любое открытое море – это и есть океан. А вот нет, вы знаете, океан все-таки у него и волна длинней, и вообще все как-то не совсем так, мне кажется. Открытое море. Средиземное море тогда недостаточно открытое. Черное тоже не сказать, чтобы... А какое еще? Балтика? Единственный раз я помню, видела что-то такое величественное в плане морей. Это то место, это же Скагеррак называется, пролив, да, в Дании, где Северное море и Балтийское как бы встречаются. И поэтому волна там идет таким ромбовидная, то есть два направления волны сталкиваются, и получается такой очень красивый рисунок на воде, ну, в спокойное относительно время. Но тоже нет, это еще не океан. Это, мне кажется, немножко другое. Так, я еще помню перфокарты и бобины для магнитофонов. Сергей, бобины. Я монтировала на пленке звук на СТМе. Вот этими руками, буквально. Так что мы с вами многое помним, конечно. И для домашних магнитофонов тоже были бобины, и домашние магнитофоны у меня у папы было. Вот. И перфокарты – это вообще, ну как, перфокарты – это главная часть жизни. Я не знаю, вот наш видеорежиссер Ваня, наверное, даже не представляет себе, что такое перфокарт. Нет? Ну что же. У нас, естественно, дома хранились пачки, потому что у меня мама работала в информационно-вычислительном центре при библиотеке. И перфокарты – это была необходимая вещь в доме. Это закладка для книги. Это идеальная записка. Потому что она достаточно плотная, и если тебе нужно что-то оставить своим товарищам, например, там, ушла, я не знаю, в школу, вернусь там тогда-то, то это писалось на перфокартах. вообще все. Потом, если их нарезать помельче, то можно еще там себе тоже какую-то картотеку свою собственную создать и в картотечном ящике это все хранить. Ну, то есть перфокарта – это вообще то, с чем мы существовали очень долго. Мне даже кажется, что если сейчас покопаться в архивах у меня там дома среди каких-то старых писем, там записок и всего прочего, наверняка еще найдется какая-нибудь перфокарта с чем-нибудь ценным, там, с какой-нибудь цитатой. Да, кстати, в подростковом возрасте, когда очень нравилось какие-то мудрые мысли записывать, опять же, сейчас это все мемами реализуется в соцсетях, а тогда это все было прямо вот у тебя на письменном столе или там где-то на полке, и тоже на перфокарте писал какую-нибудь цитату из какого-нибудь любимого тобою автора, писателя, умную мысль какую-нибудь и ставил себе в качестве лозунга или девиза. Так что перфокарта, Сергей, я не просто помню. А еще же была вот эта бумага замечательная, тоже перфорированная по углам, на которой, собственно, печатали эти чудесные, как бы это сказать, компьютеры. Да. Неперсональные. Неперсональные компьютеры. А сейчас читаю Алексея Иванова «Тобол». Там упоминается Бухгольц. Это тот, скорее всего, потому что «Тобол» – это же тоже наверняка про Сибирь и про... И про всякие вот эти вот вековые и важные места, скорее всего, да, да, Бухгольц. Так, гусь, я не все понимаю. С телетайпа вводилась в компьютер моя первая программа, пишет Михаил Осипов. Боже мой, какие мы ужасно старые. Мы с вами застали такие технологии, что прям даже странно. Саня Бакланов пишет, Ольга знает русский язык. Когда человек знает хотя бы один язык, то другой язык легче выучить. Главное, лениться не надо. Чего я вам от всей души желаю? Если вы чего-то хотите что-то узнать, что-то выучить и так далее, то не ленитесь. Потому что, как ни удивительно, времени все меньше и меньше становится в жизни. А мы с вами, видите, как много успели уже застать. Так что интересно. Спасибо большое. Так, боже мой. Спасибо большое всем, кто писал. Я еще не все прочитала, но я еще наслажусь вашими комментариями. Это была программа «Одна». Меня зовут Ольга Журавлева. Думаю, что в следующую субботу я не появлюсь. Но кто знает, всякое может быть. До новых встреч. Всем спасибо, пока.